Ну, добрый вечер, это «Экстракт». Ну, если Москва каким-то чудом все-таки доживет до следующего 9 мая, то на трибуны уже придется, вероятно, приглашать делегацию Древнего Египта, Византии, Ассирии и других стратегических партнеров современной Российской Федерации. Пока что парад победы с каждым годом выглядит все более и более убого. Понятно, что жанр не вечен, он вырождается. И очень непросто устраивать пафосную оперетту под названием «Победа», получив с фронта сводочки о тысячах бессмысленно угробленных за неделю орков, а так и не взятом Часов Ярде, его руинах, о том, что Белгород в очередной раз в кровавых руинах под бомбежками, что нефтяные заводики, подожженные зловредными дронами ВСУ, горят опять по всей России и другими многочисленными свидетельствами фронтового позора и бессилия армии. Тем не менее, все состоялось. Например, вот в Хабаровске тот самый тип, подполковник, который был уличен и обвинен в расстреле мирных граждан в Буче, в одном из самых глобальных преступлений этой войны, он, конечно же, возглавил парад. И вообще надо понимать, что День Победы настолько провонял путинизмом и позором украинской войны, что после крушения режима он будет вот брезгливо взят двумя пальчиками и вынесен на свалку истории вместе со всеми флагами, ветеранами, парадами и прочим со слезами на глазах. И это неизбежно. Дело в том, что на этой войне День Победы убит тоже. Путину удалось замкнуть на себе, самом любимом, факт участия СССР в антигитлеровской коалиции, в которую входило 54 страны, и которые одолевали Гитлера сообща, и затем он сделал эту победу основой своей собственной преступной идеологии. Естественным образом, то омерзение к Путину, которое неизбежно настанет, оно накроет и День Победы. И история уложит этот День Победы в одну могилу там, с РПЦ и с Путиным. В ту могилу, куда затолкают диктатора. Туманный след 9 мая, вероятно, он какое-то еще время поживет в сердцах россиян, но без миллиардов на госпропаганду и без миллиардов на возгонку и организацию всех этих победных обрядов, День Победы долго не протянет и очень скоро выветрится окончательно. Туманчик, да, от него то, что называется, поживет. Кстати, на Красной площади, где творилось генеральное действо, где происходил этот обряд победобесия, Путин тоже разместил за своей спиной, прямо за ней, во всеувидение тех самых орков, которые командовали расстрелами в Буче и в Черниговской области. И сейчас всюду по иммигрантским, оппозиционным каналам стоит дикий, вот прямо истошный плач. А как же День Победы потом отмывать? А никак. День Победы уже не отмываем. И вот это победобесие, вероятно, придется ампутировать хирургически. Да. Ну, так, так себе. Дело в том, что победобесие само по себе штука не безобидная. Оно работает как клей, отлично работает, привязывая публику к режиму и к Путину. Забудут русские или не забудут, наконец, Вторую мировую войну, не играет никакой роли. Рейх обречен, а погибая он утащит, путинский рейх. А погребая он все равно с собой утащит в могилу и Россию, и победу к облегчению, надо сказать, прямо всего мира. Ну, будет ли десяток городов мира, а не только России, к тому времени лежать в радиоактивных руинах, это уже не столь существенно, от очень большого зла, и цена освобождения будет высокой. Ну, вы все видели, что представительница МИД Маша Захарова всюду шастала по африканским и азиатским соцсетям и всюду клеила объявление, что на парад 9 мая в Москву приглашаются вожди племен из Центральной и Южной Африки, ну и из тому подобных областей. Горячее питание, денежное вознаграждение участникам гарантируется, но, возможно, даже каждому участнику подарят коровью шкуру, ожерелье из гильз АКМ и 3 метра пластиковой водопроводной трубы. Тем не менее, даже Бака, Ака, Бакола – это племена пигмеев, а также ребята из Конго и Фиджи, и так называемые Каравая – это тоже восточная Папуа – они все-таки не решились приехать на парад, справедливо беспокоясь за то, что участие в московском параде может нанести их репутации непоправимый ущерб. Но забуксовал, надо сказать, и главный идеологический проект Кремля, то бишь бессмертный полк. И очень жаль, что шествие бессмертного полка состоялось не везде. Ну, а там, где оно было, оно прошло в сильно-сильно кастрированном виде. Ну, странно, ибо деда на палочке теперь каждый может купить в овощном отделе супермаркета. Тем не менее, мероприятие хиреет и сходит на нет. Кстати, я напомню, замечательную инициативу совсем недавно предлагалось в портретные галереи бессмертных полков в те фотографии и портреты, которые несутся над маршами, обязательно включить животных, которые когда-то были мобилизованы на фронты Второй мировой. Их немало. В том числе, например, верблюды. Знаменитый верблюд Абрам из, если не ошибаюсь, 28-й армии 771-го полка, он дошел до Берлина, где смог наконец плюнуть в глаза верблюду берлинского зоопарка, ну и на правах верблюда-победителя совершить соитие с ламой, с зеброй и с муравьедом. Впрочем, возможно, портрет Абрама еще украсит шествие, как и многих других верблюдов, имена которых остались, имена и могилы, которых остались неизвестны. Но не вполне только понятно, это будут вот поясные изображения верблюдов или только их головы. И понесут ли эти изображения непосредственно родственники, потомки или какие-то специально уполномоченные люди. Живые потомки, кстати, вероятно, есть, их немало. От прочих граждан они неотличимы, их выдает только двугорбость, объем слюны и ракета с надписью на Вашингтон, прикрепленная к крыше ржавых «Жигулей». Ну вот, кстати говоря, по поводу того, что забуксовали племена и не явились на парад. Их можно понять, потому что только что в России состоялся, ну, достаточно громкий, заметный, скажем так, своей конфузностью процесс над Тионги Зимба, которая приехала из Замбии. Но вообще надо понимать, что культ мертвых – это обязательная компонента первобытного сознания. Чем дремучестей социум, тем сильнее его зависимость от мертвецов и их либо доброго, либо зловредного влияния. Где-то это, ну, шествие с портретами на палках, а где-то это торжественные проносы самих дедов в сушеном виде или прошедших процедуру горячего копчения. В разных культурах вообще покойников чествуют по-разному. И вот в Замбии, откуда приехала бедная Тионы Зимба, принято уваживать мертвецов танцем девственниц. И эти танцы могут быть какими угодно. И чем энергичнее шарашат попами девы, тем, по идее, шире должна быть улыбка мертвецов. И вот это вот Тионы Зимба, приехавшая из Замбии, решила выслужиться перед русскими мертвецами, пришла на какие-то военные могилы и тут же огребла срок по статье «Реабилитация нацизма». Ну, кстати говоря, по поводу того, кто сидел за спиной Путина. Вы знаете, подлинность или неподлинность ветеранов той Второй мировой войны всегда является очень спорной. Я-то помню тех настоящих, реальных ветеранов. Еще на моей памяти этих ветеранов грубо, предельно жестоко отлавливали и отправляли на Северные острова. Их винтили, крутили, избивали и размещали в холодных грязных интернат-бараках. Помню ползающих в гное и в дерьме ветеранов, которые вымаливали у социальных служб СССР рублишко или колбаску. Но позже их начали жалеть и превозносить. Но следует помнить, что все они, пострадавшие от СССР, а затем России, они сражались когда-то за то, чтобы оставаться униженными, несчастными и ползать в гное. Они воевали за свое бесправие, за жизнь под вечным страхом доноса, за посадки и расстрелы. Они воевали за Сталина и сталинизм. Иначе бы они, вооруженные, опытные, сформированные в полки, пошли бы на Москву и уничтожили бы Сталина и прочих людоедов. Но они этого не сделали. Пошли бы на Москву из Берлина. Но они этого не сделали. Они сами были частью этого режима. Но, в принципе, это уже лирика и никакого смысла и значения все эти предания старины глубокой 80-летней давности не имеют. Но даже если бы все они, эти ветераны, и дожили до дней сегодняшних, никакого отношения к современному победобесию они иметь бы просто не могли, ибо они были невольными, но наблюдательными, свидетелями бездарности командования и безумных, ничем не оправданных потерь. Ну вот, кстати говоря, чтобы отвлечься от всего этого мрака, есть международные и российские забавности. Помните, вероятно, все, что связано с замминистром Тимуром Ивановым. Ну вот, адвокаты Иванова инициировали изменение меры пресечения. Они просят перевести Тимурчика под домашний арест. Камера ему противопоказана. И в качестве главного аргумента защита решила блеснуть вот орденами своего клиента. И от машины до зала суда адвокаты везли государственные награды Шойгиного зама на двух тачках. В этих коробочках, которые вы можете пронаблюдать у меня в телеграм-канале, которыми завалено помещение суда, ордена, медали, нагрудные знаки, кресты, звезды всех цветов и всех размеров. Эти все цацки должны были убедить суд в том, что обвиняемый – это личность величавая и без трех минут историческая. Но судья, подсчитав коробочки с орденами, совершенно справедливо решил, что обладатель всех этих наград – преступник матерый и сволочь исключительная. Если бы не эти ордена, то, возможно, Иванова от оков бы все-таки освободили и направили к супруге в квартирку. Но теперь, следует понимать, любые государственные знаки отличия – это хлам не только забавный, но и очень подозрительный. И даже судьи уже это понимают. Все эти Георгии, заслуги, звезды героев и прочие побрякушки путинской эпохи – это прямое указательство на тупость, на садизм и на преступность их носителя. Ордена не просто утратили, благодаря Путину, свой первоначальный смысл, но и приобрели статус прямо противоположный. Иванова, разумеется, подсчитав его ордена, быстренько-быстренько отправили обратно в СИЗО, и, надо сказать, он еще легко отделался. В ближайшем будущем за любой такой орденочек путинской поры будет сразу полагаться фонарь. Но есть новости из Соединенных Штатов Америки. Мы все, в общем, их стараемся считывать и отслеживать, ибо они магическим волшебным образом все равно должны повлиять на судьбу войны, а следовательно и на судьбу многих стран. И вот там то, что называется член Трампа, опять на скамье подсудимых. Сам Дональд продолжает утверждать, что не имеет к этой штуке вообще никакого отношения и не отвечает за ее поведение. А вот очередная трамповская жертва, порноактриса Сторми Дэниелс, уверяет, что и проказник, и Дональд действовали сообща. В США продолжаются конические судебные процессы. Беднягу Трампа кантуют тетки, которых он домогался, которым он доплатил, которым он не доплатил, которым он переплатил. Особо лютуют дамы, домогательства к которым были вот неуспешны. Те вчиняют иск из-за разочарования и из-за краха надежд. Ну, а сам старый сперматозавр, он там паникует, пытается засыпать долларами скандальное пламя. А пламя разгорается только сильнее, ибо возникает повод для новых исков. Но что интересно нам? Ни скандалезность, ни масса всплывших пикантных подробностей не уменьшают трамповского рейтинга. Вот эти самцовость, половые шалости, они только добавляют Трампу популярности. Это выглядит парадоксально, но к этим парадоксам пора бы привыкать. А обитатели России должны вообще понимать, в чем дело. В России рейтинг Путина подскакивал тоже парадоксально. Он подскакивал каждый раз, когда публика получала документальное подтверждение садизма и кровавости своего диктатора. Если вы посмотрите внимательно циферки, то взлеты народной любви к упырю синхронны, например, с убийством Навального, с кровавыми бомбежками Мариуполя и Одессы, с массовыми расстрелами населения в Буче. Но надо сказать, что всюду свои нравы. В России, конечно, Трампу ничего бы с его грешками не светило, они бы ему не повысили здесь рейтинг и вообще бы ни на кого не произвели никакого впечатления. Жизнь глубинной России и не предполагает, и не предлагает публике никаких забав, кроме пьяного блуда, чаще всего вслепую, Ну, а столица просто его же, тот же самый Блуд, орнаментирует то блестками, то колорадскими ленточками. И в России распущенность этого рода особенного впечатления не производит, так как является, в общем, стандартом поведения и своего рода нормой. А сейчас особенно, потому что демонстрация распущенность харассментов – это единственный способ избежать подозрений и обвинений в голубизне. Сейчас это вновь в России со времен СССР стало очень актуально. И ясно, что Россия на данный момент является, ну вот, скажем так, грандиозным гейзером. Европа и рядом не стояла по этой части. Мы видим, что, наверное, эти широкомасштабные лютые преследования не случайны. Вероятно, есть кого преследовать. И это говорит только о необычайной распространенности этого явления в России. Затем веселенькое. Помните, вот меня упрекают зрители, упрекают читатели моего телеграм-канала, зачем я вообще уделяю время всякой мелкой шушере типа Ивлеева. Дело в том, что Ивлеева очень знаковый, очень показательный персонаж. И говоря об Ивлееве, мы говорим сразу о большом и важном пласте вот этой всей московской, питерской интеллигенции, которая до сих пор для самой бездумной части населения все равно является законодателем, простите, даже умственных мод. Мы знаем, да, что Ивлеева распрощалась с антивоенной позицией и перешла на сторону путинизма. Как выяснилось, ее покаяние курировали пропагандисты Кремля. Они же помогали писать в Телеграме за военные посты и научили в нужных местах всхлипывать. Короче говоря, разумеется, особо лопнуло, и теперь в планах девушки такой кино-кан-кан на костях мертвецов Мариуполя. Там есть на чем сплясать, как вы сами понимаете. Зато вот столь легко загнув в позу омара смутьянку Ивлееву, режим легко сообразил, он вошел во вкус и начал строить всех, кто сейчас пытался отсидеться, отмолчаться и сохранить хотя бы видимость достоинства. Вот благодаря успешным экзекуциям творческих, да, администрация президента накопила драгоценный опыт, набила руку и выяснила все болевые точки новой русской аристократии. Выяснилось, что паяльники дамам ни в какие отверстия вставлять не обязательно. Вообще не надо никого мучить и даже пугать. И даже кричать на них не надо. Достаточно слегка-слегка пустить кровь их бизнесу. И дамы тут же, дамы обоих полов, волшебным образом перелицовываются. И маленькое такое, я бы сказал, финансовое кровопускание творит сущие чудеса. Вот минус шуба, минус бизнес-класс в каком-нибудь перелете воспринимаются просто как апокалипсис. И все готовы на все. Все начинают любить Путина и вписываются за СВО. Ну, причина их изменений всем понятна, но чернь реагирует на это благодушно. Обнажившаяся трусость, жадность звезд не колеблет, кстати говоря, их рейтинги. Наоборот. Проявление подонства плебс воспринимает с пониманием и с огромной симпатией. Сломанные режимом звездные тетки становятся ближе к народу. Сами сдавшиеся диктатору люди, они любят то, что называется товарищей по несчастью. И вместе с Ивлеевыми, Лолитами, Ксюшками опущенной русской толпе, ну, не так одиноко в этом мире. Затем есть вот, кстати говоря, любопытное наблюдение. Я там в телеграм-канале разместил на первый взгляд дичайшую карикатуру, вот ту самую, со времен, когда православие было государственной религией и обязательным условием гражданской состоятельности человека. Там изумительные карикатуры. Истинно русские люди заседают в кабаке, и далее приводится их разговор. Наш Иван Иванович выдает себя за патриота, а между тем, это подпись под карикатурой, я знаю, наверное, что и жена его крещенная жидовка. Ну и в таком духе беседы. И это типичные шуточки как 18-го, так 19-го, так начала 20-го века и советского времени. У русского черносотенства, надо сказать, вообще очень много агрегатных состояний. Антисемитизм русский может быть свирепым, он может быть снисходительным, он может быть презрительным, он может быть погромным, он может быть благодушным, может быть озверелым и так далее. Но как часть, некая часть русского сознания в том или ином виде, он присутствует в головах все равно всегда. У черносотенства длинная история, очень крепкие традиции, и, я полагаю, им все-таки заражено ну, не менее 90% населения. Примечательно, конечно, что русский антисемитизм имеет очень мощную базу в православии. А в православии целая категория, вот вы этого гарантированно не знаете, целая категория, специальная категория святых, прославляется не как-нибудь, а именно как от жидов умученная. Это и преподобный Евстратий, это и Иоанн Угличский, это и архидиакон Стефан и младенец Гавриил Белостокский. Вот этот статус от жидов умученной долгое время оглашался, а затем перестал оглашаться из соображений приличия. Это произошло где-то в те самые проклятые 90-е годы, когда вообще так много всего менялось. Но ныне, не поверите ли, он снова вернулся в церковный обиход, и вновь этот статус от жидов умученные торжественно звучит как на литургиях, так и на молебнах. Ну, вот, собственно говоря, ну, есть, конечно, там эта национальная программа Путина, но это совершенно бессмысленная, бессвязная болтовня, хвастливая, российская, и ее, скажем так, так же трудно комментировать и бессмысленно комментировать, как пытаться осмысливать пятна Роршаха, например, да? Поэтому мы... Это сбрасываем со счетов, говорим «Слава Украине! Живи Беларусь!» Всем передаем привет от Саши Габышева. Что будет завтра, посмотрим. Сейчас, видите, нарушился ритм выходов экстракта, но не потому, что я прогуливаю или ленюсь. Я не прогуливаю и не ленюсь. Я каждый день пишу в телеграм-канале посты в обязательном порядке. То есть не прогуливаю и не ленюсь. Но просто не всегда бывает вот сочный, полноценный набор новостей, который имело бы смысл с вами обсудить и который вам, наверное, любопытно было бы знать. Вот, собственно говоря, и все. Посмотрим, что будет завтра. До свидания.